Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братстве в Северном Тушино состоится встреча, посвященная церковной жизни Москвы эпохи патриарха Алексея I. Ведущий известный московский регент Владимир Анатольевич Кондратьев. Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, 26 марта, в 19 часов, в актовом зале храма. Адрес храма: Москва, улица Соломея Нерес, дом 4, корпус 2. Справки по телефону 8-495-142-54-38. Вход свободный, ждем всех желающих. Московский театр «Живая вода» приглашает на спектакль 23 апреля в воскресенье в 14 часов на спектакль «Шах и мат» или «Дон Кихот. Мат и молекулы. О вреде матерщины». Перед началом в 13 часов беседа доктора филологических наук Татьяны Мироновой на тему «На поле брани» или «В начале было слово». И в 19.30 на спектакль «Мама Габриэли» о грузинском старце наших дней Гавриэле Ургибадзе. Зрители ждем в Центре оперного пения имени Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро «Парк культуры» или «Кропоткинская». Заказ билетов по телефону 8-915-458-5895 или на сайте театра «Живая вода».
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Михаил Дудко. Я являюсь настоятелем храма святителя Иннокентия в Бескудникове. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, на те вопросы, которые мне часто задают мои прихожане, и те вопросы, которые вообще часто возникают в нашей приходской жизни. Вы можете позвонить по известному вам телефону 959-5939 и задать свой вопрос. Я с собой принес некоторые вопросы, которые мне задавали, но которые такого, ну скажем, общего плана, общего порядка. Я думаю, что ответы на эти вопросы будут интересны и вам. Ну, вопрос в первую очередь, может быть, вопросы такие, которые группируются вокруг проходящего сейчас Великого Поста. Естественно, что Великим Постом очень много вопросов именно на эту тему, на тему пощения, на тему о том, как именно надлежит поститься, хотя время, собственно, уже перевалило за половину Великого Поста. Вот именно на этой неделе, в среду, это было Средопостие, уже вторая половина Великого Поста у нас идет. И тем не менее, вопросы эти остаются. И вопросы эти, надо сказать, конечно, очень важные, потому что сам пост важный очень. И, соответственно, вопросы о том, как надлежит поститься, нам чрезвычайно интересны. В первую очередь мы знаем, что пост есть и одновременно пощение тела, и одновременно обращение внимания на то, о чем мы часто забываем в обычное время, а именно на совершенствование духа, на покаяние. Через покаяние именно это совершенствование происходит в первую очередь на достойное причастие святых тела и крови Господних. Но одним словом, на тем, что называется, или называлось точнее, в церкви в дореволюционной говение. Сейчас это слово почти вышло из употребления. Говение редко так называется, подготовка к святому причащению распространилась, даже практика причастия без особой подготовки, без поста, без чтения соответствующих молитв. Есть такие люди, которые уверяют нас, что причащаться надо на каждой литургии, на которой ты бываешь, независимо от того, готовился ты к ней, постился ли ты или не постился. Если ты пришел, ты просто обязан быть у чаши, обязан принять святое причастие. Ну, так ли это в соответствии с нашим типиконом, нашим уставом, которого все-таки мы придерживаемся, мы сегодня попробуем и рассмотреть. Ну, во-первых, надо сказать, что меня довольно часто спрашивают о том, почему уставы такие разные. Под уставами чаще всего понимается не оригинальная книга, типикон, по которой, собственно говоря, и надо сверять правила. Сам типикон означает норма или образец. Типос по-гречески это как раз норма или образец. Отсюда и название самой книги. Типикон. Вот по ней, по типикону, надо бы сверять образ своего поста. Но чаще всего, если задают вопросы, то вопросы задают о том, почему вот те календарики, которые сейчас часто продаются в церковных лавках, и которые очень подробно распределяют по всему Великому посту время, когда можно есть, например, только вареную, не вареную пищу, когда можно горячую пищу есть, когда можно есть масло, когда можно есть рыбу. Ну, рыбу-то несколько дней всего можно есть, а уж мясо-то вообще нельзя есть, ни яиц, соответственно, ни чего такого, что в обычное время нам дозволительно. И вот об этом вопрос. Почему вот в этих календариках такая разница? И почему они отличаются друг от друга? Ну вот, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать, что все эти календарики на самом деле не являются первоисточником. Первоисточником, конечно, являются те уставы, которые принимались в древние уже времена. И первым таким уставом был устав святогробский, так называемый, то есть тот устав, который употреблялся в церкви Воскресения Христова или Гроба Господня, как она еще по-другому немножечко называется, то есть той церкви, того храма, которая стояла и стоит сейчас до сих пор на месте погребения Господня. Поэтому, собственно говоря, устав и называется святогробским. Чем он отличается, чем он отличался от тех уставов, которые сейчас мы содержим? Святогробский устав был уставом все-таки приходским. Это не устав монастыря какого-то, потому что храм Воскресения Христова или гроб Господня в Иерусалиме, это храм все-таки не монастырский, вокруг него нет монашеской общины, это храм для тех людей, которые приходят поклониться святым местам Господним, гробу Господню, месту Воскресения Господня, и проводят вне этого богослужения, ну, в общем, такую обычную жизнь, жизнь мирянина, а не монаха. И, соответственно, вообще для нас, конечно, этот именно устав был бы, я думаю, максимально хорошим и максимально правильным, если бы он вообще до нас дошел, но мы знаем только отдельные какие-то места из этого устава. И также есть другой у нас устав, точнее, был другой у нас устав, а именно устав и типикон соответственный, типикон Святой Софии Константинопольской, той, что ныне, как вы знаете, к сожалению, превращена в мечеть, и сейчас по этому поводу скорбят православные и те, которые в Турции еще остались, да и мы, в общем-то, скорбели. Потому что, конечно, не только для греков православных, не только для наследников прямых Византии, но и для нашего Третьего Рима, конечно, это место святое и дорогое для каждого из нас. Но вот там тоже использовался именно приходской устав, и этот устав, в том числе и Великого Поста, он был наследником того самого устава, который соблюдали в храме Гроба Господня или храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Почему бы их нам не взять? Ну, во-первых, опять-таки, мало дошло до нас из этого устава очень. А во-вторых, оба эти устава, оба эти типикона не содержали правила о посте. Вот это и есть самое важное и самое главное причина того, что мы не постимся по тем приходским уставам. Зато у нас есть два других устава. Один называется Студийским уставом, другой называется Иерусалимским уставом. И когда настала пора для нашей Родины, для России, для Руси древней, когда святой князь Владимир направил в Константинополь послов, как мы знаем, по повести временных лет, когда эти послы пришли в храм Святой Софии в Константинополе, когда они сказали, что мы не знали, где находились, то ли на небе, то ли на земле, то, конечно, после крещения Руси к нам пришел этот устав, который не содержал, к сожалению, устава о посте вообще. То есть посты оказались у нас без всякого устава. Все, конечно, прекрасно понимали, что посты нужны, посты нужно соблюдать, но каким именно образом это делать в приходской нашей жизни, в приходской церкви, это было непонятно, потому что устава об этом нам передано не было. Поэтому, когда появился другой устав, когда русские люди нашли этот устав, и когда его просмотрели, в особенности, конечно, для монахов это было очень важно, для Феодосия Киево-Печерского в особенности, который, собственно, и оставил нам уставы, именно монашеские такие уставы, вот для них это было очень важно. И Студийский устав, который пришел к нам на Русь, уже регламентировал, когда именно и что именно вкушать, в том числе и Великим постом. Это был легкий очень устав. Это был гораздо более легкий устав, чем тот, который содержим сейчас мы. Но достаточно сказать, например, что в этом уставе разрешалось вкушать рыбу, в том числе даже и Великим постом. То есть это был совсем, по сравнению с нашим действующим уставом, такой, ну, слабенький, что ли, устав, который не вполне, наверное, удовлетворял тех монахов, которые по ревности своей хотели поститься очень строго. И этот устав был заменен с конца XIV века Иерусалимским уставом или типиконом, который был принят в лавре преподобного Саввы. Он называется еще Иерусалимским или Студийским, или Саваитским уставом. 14 век – это время духовного возрождения страны, и вот этот наш современный устав связан в том числе и с деятельностью преподобного Сергия Радонежского, потому что именно его ученик нам и оставил этот устав. Самая популярная редакция Иерусалимского устава – это перевод преподобного Афанасия Высоцкого. Вот он как раз был учеником преподобного Сергия, и он известен из церковной истории нашей страны как «Око церковное». Не просто перевод, но такое творческое переложение вот того самого устава, который пришел к нам из Иерусалима. Конечно, в первую очередь, это порядок богослужения. Целых 60 глав, которые делятся на части. Храмовые главы, марковые главы. Ну, это нам не очень интересно. Есть, например, устав еще и о там, колокольном звоне по уставу, каким именно образом нужно звонить. Но вот интереснее о трапезах в Великий пост я вам просто зачитаю не из какого-то календарика, который кто-то где-то напечатал, а потом вы купили его в церковной лавке, а вот прям по типикону трапеза в Великий пост. Вот согласно принятому сейчас в русской церкви Иерусалимскому уставу, по понедельникам, средам и пятницам Великого поста необходимо так называемое сухоедение, то есть употребление невареной пищи. Строго? Ну да, конечно, это очень строго, конечно. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, то есть 4 дня, дозволяется уже горячая вареная пища. И при этом можно в субботу и воскресенье добавлять растительное масло. Вот это такое послабление, растительное масло. А рыбу благословляется, в отличие от того устава, о котором я говорил в начале, студийского устава, разрешается вкушать только на Благовещение и Верное Воскресенье. Вот у нас Благовещение 7 числа будет, 7 апреля. И вот в этот день дозволяется вкушать рыбу. А на первой седмице поста вообще полное воздержание от пищи, например, в понедельник благословляется вот в связи с этим уставом. И я знаю тех людей, которые постились действительно так. Вот моя бабушка по отцовской линии, он мне много рассказывал о ней. Она постилась именно таким образом, то есть не ела ничего в первую седмицу Великого поста, причем даже более строго, чем предписывает устав, то есть первые 3 дня совсем не вкушала никакой пищи. На Страстную седмицу тоже вот первые 3 дня нельзя вкушать по уставу этому строгому горячую пищу. Но, конечно, в первую очередь речь шла не о том, чтобы избегать рода определенного пищи, но и о том, что нужно вкушать пищу в меньшем числе раз каждый день. То есть, либо один, либо, может быть, 2 раза, но не больше никак. Вот, дорогие братья и сестры, такой строгий устав, который сейчас соблюдает Русская Православная Церковь как некоторый идеал. Можно ли его сейчас соблюдать или нельзя, вы решайте сами. Но если хотите моего мнения, то, конечно, его соблюдать сейчас невозможно для тех людей, которые живут в миру, которые отягощены какими-то или болезнями, или возрастом, или родом работы, или возможностью, или невозможностью есть натуральную пищу, или климатом каким-то, который отличается, конечно, от климата Иерусалима. Одним словом, у нас очень и очень много ограничений. Вот тот, кто бывал когда-нибудь на Святой Земле, в Иерусалиме, в особенности в жаркие летние месяцы, он прекрасно знает, что в эти жаркие месяцы, в общем, и есть-то ничего не хочется. Если кусочек хлеба есть у тебя, и воды, но воды побольше, конечно, то этого оказывается совершенно достаточно уже. А в наших Палестинах, так сказать, уже северных таких Палестинах, климат, конечно, совсем другой. И вкушать белковую пищу оказывается нужно и необходимо. Недаром, скажем, на Соловках, где очень сложно вообще с выращиванием растительной пищи, просто в связи с климатом, но зато есть достаточное количество рыбы, или в каких-нибудь областях, которые относятся к северным областям нашей страны и к северо-восточным, точнее уже туда, в ту сторону, в сторону Дальнего Востока, там, где, ну, просто плохо растет все, зато достаточное количество рыбных рек, например, или озер, которые дают в изобилии рыбу, недаром в монастырях, которые располагались в этих областях, даже Великим постом разрешалось вкушать рыбу во все дни, потому что иначе просто не то что поститься, но и жить, а в особенности трудиться, конечно, было бы просто невозможно. Каждый монастырь должен иметь свой устав. Недаром у нас есть такая поговорка, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Что же такое получилось у нас, что чужие, в общем-то, по происхождению уставы стали определяющими для нас? Ну, мы вообще максималисты. Я имею в виду русских людей, я имею в виду людей, которые живут у нас в России, на нашей территории, не обязательно русских по крови, но людей, которые приняли православие всей душой и которые стараются трудиться и подвязаться ради души своей. Конечно, эти люди стараются все выполнять и делать по максимуму, невзирая ни на климат, невзирая ни на какие-то другие, так сказать, обстоятельства их жизни. И как один православный священник очень остроумно, кстати, заметил, вот на всех этих календариках, которые перепечатываются из года в год и являются для многих простых людей руководством, как надлежит поститься, нужно писать очень такую важную и интересную вещь. Нужно писать, что прежде чем поститься по тому, что мы здесь напечатали или написали, сейчас я отвечу на вопрос, который сейчас у нас уже висит, нужно, необходимо посоветоваться обязательно, во-первых, с врачом, а во-вторых, со священником, которому задать вопрос уже в такой форме. «Батюшка, вот мой врач советует мне то-то и то-то, и так-то поститься, а теперь я хочу вашего благословения на то, как, что вы скажете в связи с врачебным советом, и, значит, опираясь на собственный духовный опыт и образование». Пожалуйста, кто-то у нас звонит. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Михаил. У меня вопрос такой не по посту, а такой более общий.
Да.
Вот известно, что человек был соблазнен дьяволом, да? Дьявол – это сатана, ангел, который отпал от воинства небесного. Но ведь ангелов тоже Бог создал, и у них как бы не было своей воли. Каким образом и откуда в падшем ангеле зародились вот эти злые чувства, вот эта гордыня, гордость, из-за которого он пал? Ведь Бог не мог создать что-то такое плохое, что потом, ну, как бы ангелы воплотили в себе.
Да, спасибо за вопрос. Очень важный, сложный вообще вопрос, который неоднократно ставился на протяжении истории христианской церкви, буквально вот начиная с первых времен. Более того, еще, собственно, и христианской церкви-то не было. Ветхий Завет, еще ветхозаветные времена были, и тоже этот вопрос ставился. Но решался, я уж не буду обращаться к иудаизму, решался по-другому, чем у нас решается. А вот у нас, именно в церкви христианской, в православной церкви, этот вопрос, конечно, относится к числу наиболее сложных. Он даже получил свое особенное такое название «Теодицея» или «Оправдание Бога», или вопроса о происхождении зла вообще в мире. Мы знаем, что из кони, как говорит апостол, дьявол согрешил, а уже потом идет вот вся цепочка, это зла, которое распространяется в мире. Дьявол соблазнил в виде змея в райском саду Еву, Ева соблазнила Адама, они были изгнаны из рая, и таким образом вот все начинает течь. А вопрос-то вот именно ваш. А откуда, собственно, зло в тех ангелах, которые создал Бог и создал таким образом, что потом оглянулся вокруг, оглянулся на свое творение, и каждый день он подтверждал это своим словом. И увидел Бог, что это добро. И дальше он создает еще другие вещи, и каждый раз он в конце дня оглядывается и говорит: видел Бог, что это добро, что это хорошо. Где же зло тогда? Откуда же оно взялось? Ведь ничего того, что не создал Бог, в мире не существует. Весь мир, собственно говоря, создал Бог. И Бог создал его, как мы знаем, по учению церкви, из ничего. Вот вопрос теперь: если Бог создал добрых ангелов, то откуда появились злые ангелы? То есть в русской традиции они вообще пишутся не как ангелы, как агелы. И произносятся даже так иногда. Ну, это на самом деле не совсем правильно. Но вот есть такая традиция славянская, значит, произносить про злых ангелов как агелов, а не ангелов, чтобы не спутать одно с другим. Вопрос действительно очень сложный. И я могу вам свой ответ дать, почерпнутый мной в том числе из размышлений разного рода богословов. Вопрос в том, что человек, он превосходит ангела. Человек создан по образу и подобию Божьему. Это, конечно, высшее творение Божие. Он царь мира всего. Про ангелов не сказано, что они созданы по образу и подобию Божьему. Соответственно, они в череде, в лестнице творения стоят на более низкой ступени. Как ни странно, это нам может показаться. Но чем отличается человек от ангела? Ну, кроме того, что ангел у нас невидимый и очень могучий, и исполняет волю Божию, те, которые не отпали от Бога. Чем отличается человек от ангелов? Тем, что он имеет качества божественные, среди которых есть свободная воля. Человек, отпав от Бога своими согрешениями, тем не менее остался с этой свободной волей и в состоянии все-таки уже на своей собственной судьбе, а не судьбе своих прародителей, повернуть или в сторону добра, или в сторону зла. Человек не знает все. Человек ограничен в своем познании, своей телесностью, своей ограниченностью и духовным в познании. Ангелы, в отличие от человека, они не, в этом смысле не ограничены. Они могут двигаться очень быстро, перемещаться, мгновенно исполняя волю Божию. Более того, они видят Бога таким, какой Он есть. И взирают на лице, не смею взирать на лице Божие, но вот вы видели, возможно, в изображениях ангелов так называемое зерцало, которое держит ангела в руке для того, чтобы вот как бы не напрямую на Бога смотреть, а вот через это зерцало смотреть. Это такие древние иконописцы так изображали благоговение ангелов перед Богом. Но я тут немножечко увлекся, конечно, сейчас вернемся к вопросу, а каким образом произошло вот это вот грехопадение? Вот в самом начале времен оно произошло. Оно произошло еще тогда, когда ангелы были созданы и тут же определили сразу свою участь и свое направление. Треть ангелов под руководством Деницы, одного из высших ангелов, отпала, потому что она, зная благость Божию, зная всемогущество Божие, решила устроить свою, что называется, империю, свое царство, свое злое царство. И зло-то, собственно говоря, изначально и состояло ни в чем ином, как в исполнении своей воли, как в отпадении от воли Божией. Две же трети ангелов под руководством, как вы знаете, архистратига Божьего Михаила, чье имя я, кстати, имею счастье носить, вот они выбрали сторону божественную. Знали они, чем грозит отпадение от Бога эти злые ангелы, ныне злые, тогда добрые еще, знали, но сделали свой выбор. И вот в отличие от человека, который может чего-то не знать, и в связи с этим достоин снисхождения. Вот эти злые ангелы, которых мы называем сейчас бесами, демонами, вот эти вот злые ангелы, зная все, выбрали злой, недобрый путь. Так что они уже не могут и покаяться. Они выбрали свой путь, и этим в сторону худшую отличаются от человека, который, будучи несовершенным, тем самым имеет извинение, и тем самым имеет возможность измениться, проявить свою волю и стать лучше. Вот в этом состоит, так сказать, диалектика между ангелами и людьми. А то, что касается злых ангелов, или агелов, или, просторечие, демонов, вот это реализация их воли и всезнания, ведения, которое произошло в начале времен. Бог дал им такую возможность. Сотворив их добрыми, дал им возможность отпасть от Бога. Изначально зло это состояло именно в том, что они отпали от Бога. А дальше все пошло уже своим чередом. Дальше уже они соблазняют на свою дурную дорожку и всех существ, которые были созданы Богом. В первую очередь, конечно, им интересно работать, так сказать, с высшим творением Божиим, а именно с человеком. И, к сожалению, это им удается, как вы видите. И начиная от Адама и Евы, и заканчивая, увы, нами, вами и теми поколениями, которые жили до нас, и которые, может быть, будут жить и после нас. Так что вот таково учение церкви о ангелах и о происхождении зла. Конечно, это все очень вкратце, конечно, это все очень упрощенно, об этом целые тома написаны, но, тем не менее, суть состоит вот именно в этом. Давайте вернемся к другим вопросам, а те, кто желает позвонить в прямой эфир, я могу напомнить, телефон прямого эфира 8-495, это код города Москвы, 959-59-39. У нас еще один звонок. Вот только я сказал телефон, сразу кто-то его записал. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина, а вопрос у меня такой. Можно ли копить на что-либо? Это не является сребролюбием? И еще очень большая просьба помолиться о нашей Наталье ДЦП имбецильность. Мы сейчас немножко приболели. Угу. Обо мне Галине и о муже Андрее. Угу. Спасибо, Господи. Спасибо, чтобы нам завтра на литургию пойти всем вместе. Спасибо.
Ну, я завтра как раз тоже буду служить литургию. Записал имена Натальи, Галины, Андрея. Господь, да, поможет каждому из вас. Помоги Бог. Копить. Ну, вот накопительство, это, знаете, вещь такая относительная, я бы сказал. Потому что, конечно, если вы копите на что-нибудь доброе, хорошее, ну, тут иногда не обойдешься без того, чтобы постараться скопить какую-то сумму для того, чтобы купить, например, там, ну, жилье. Жилье же нужная вещь. Жилье, на жилье просто так вот вынуть из кармана какую-то сумму, миллионы какие-то, ну, так не получится, естественно, на это надо копить. Хорошее ли это дело накопить себе на жилье для семьи, для своей? Ну, да, это хорошее дело. Если накопительство превращается в страсть, если человек не копит даже уже на что-то определенное, а копит, скажем, ну, вот на что-то, на черный день какой-то, да, вот черный день, во-первых, замечено, что он настает у тех людей, которые копят на этот черный день. А во-вторых, очень часто бывает так, что Господь показывает всю тщетность накопления на этот черный день. Потому что или он приходит не в том виде, в котором возможно откупиться деньгами от несчастливой, так сказать, действительности, либо просто все идет прахом, и в особенности тогда, когда человек немилосерден к другим. Вот у него просят, и у него есть даже средства какие-то, и мог бы помочь, но ему жалко, потому что он бережет, а на что? Он сам не знает на что. Просто ему жалко тратить деньги. Вот такой вот скупой рыцарь. У нас еще один вопрос. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте.
Да, батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот в продолжении вот темы падших ангелов. Ведь Господь в своем всеведении, он же знал, что они отпадут, когда он давал им такую свободную волю. И получается, что он как-то промыслительно создавал их как соблазнителей своего любимого создания человека.
Соотношение, спасибо еще раз за вопрос, соотношение всевидения Божьего и всемогущества Божьего. Бог мог, разумеется, творить свои творения, ну, таким образом, каким ему было угодно. И знал, конечно, он обо всем, и знает тоже обо всем, и о прошлом, и о будущем, и о настоящем, потому что это всеведение Божие. Оно выходит, конечно, совершенно за рамки нашего разумения, потому что те предметы, которые ограничены или по времени, или в пространстве, мы каким-то образом постичь еще хотя бы отчасти в состоянии. Но когда перед нами встают вещи бесконечные, а Бог бесконечен, и всевидение Его бесконечно, и знание Его о том, что произойдет и что уже произошло, тоже бесконечно, бесконечно глубоко и бесконечно широко. И всемогущество Его тоже велико. Поэтому как именно сочетается Его всемогущество и Его всевидение, мы можем предполагать, но, конечно, до конца постичь не можем, потому что конечное не может вместить в себя бесконечное. Бог бесконечный, а мы конечные. Но все же можно, конечно, на эту тему порассуждать. Мы знаем, что Бог всеблаг, и мы знаем, что вот все то, что происходит в мире, конечно, не без Его воли происходит. Мы знаем, что есть такая вещь, которые православные христиане называют промыслом Божиим. Промысл Божий. Вот слышали, наверное, и знаете даже прекрасно, что такое промысл Божий. В него, конечно, мы верим, как православные христиане. И мы верим, что все то, что происходило и происходит, и будет происходить в мире, оно не без промысла Божьего происходит. Что означает промысл Божий? Митрополит Филарет Московский дает очень хорошее и правильное определение в своем катехизисе, которые до сих пор изучают в духовных семинариях, что такое промысл Божий. Промысл Божий есть непрестанные действия всеведения и всемогущества Божия. Вот как раз эти две вещи, о которых мы сейчас говорим, называются в этом катехизисе, в определении промысла Божия, которое всякому добру вспомоществует, вот это вот важно, а всякое зло или предотвращает. Ну, вот в нашем случае этого не произошло. То есть ангелы-то отпали все-таки. Или обращает к добрым последствиям. Вот что это значит для нас и для всего мира в целом? Это означает, что, надеясь на промысл Божий, мы думаем, что все, что происходит в мире, есть добро, несмотря на то, что мы видим очень много зла. И в конечном итоге то, к чему придет этот мир, это будет нечто даже большее, возможно, нежели чем тот рай, в который попали наши праотцы Адам и Ева. Как это будет, мы, конечно, сказать не можем, потому что, я повторяю, мы конечны, а Бог бесконечен, и Его всевидение, всемогущество тоже бесконечно, в отличие от нашего. Как это будет, мы, конечно, не знаем, и можем очень много смущаться, а как же вот одни в аду, другие в раю, как же те, кто в раю, будет радоваться, если будет знать, что их родственник, например, находится в аду. Как же это вот может происходить? Не знаем, не знаем. Знаем только, что это будет всецелое, конечно, блаженство, и мир совершенный, благой, там, где, по слову Священного Писания, там, где лев и сланью возлягут вместе, то есть уже даже и животный мир будет лишен того зла, которое мы видим даже и в животном мире, потому что мы согрешили, и вот этот грех, он лег печатью такой тяжелый очень даже и на животный мир, да и вообще на весь мир в целом. Так что мы ограничены в познании, вот, но, тем не менее, можем, значит, про этих ангелов сказать, что хотя Бог и попустил вот это вот, но что-то он имел, конечно, в виду. Что он имел в виду, мы не знаем, но что творение того будущего мира, в котором все праведники будут, творение этого мира продолжается сейчас в этом мире, но только Бог почил отдел своих в восьмой день и вручил хранение мира этого человеку. И вот мы творим, знаете, это слово иногда бывает такое вот не очень хорошее, что ты натворил, да, вот так вот. Но все-таки в данном случае я имею в виду другой смысл этого слова. Мы творим, как бы следуя Богу и в соответствии с тем образом и подобием, который мы получили в творении от самого Бога. Мы тоже творческие личности, мы тоже можем своей жизнью творить нечто хорошее, нечто доброе. Так что вот такой, может быть, немножечко сложный и, может быть, немножечко даже и сумбурный ответ, но другого мы просто и не можем дать. Ясного, понятного для нас, ограниченных людей, вопроса о всемогуществе, о тех предельных таких вот качествах божественных, мы, конечно, дать до конца не можем. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира для тех, кто желает сюда позвонить. 8-495-959-5939. Так, ну вот у нас еще один вопрос есть. Пожалуйста, говорите, здравствуйте.
Здравствуйте. Вечер добрый, отец Михаил. Я вот в продолжении темы падших ангелов и потом соблазнения вот единицы человека. Вот как мне припоминается из того, что я читала и слышала по радио Радонеж, что ангелы тоже имели свободу выбора. И ну так вот как бы примитивно объясняли, что единица, он возгордился, что он такой вот мощный, красивый, всемогущий, и что он без Бога может стать Богом. Но тоже вопрос, почему у него это вот чувство гордости, да, появилось. Наверное, потому что тоже вот дана была свобода выбора. И это чувство, оно было как бы свойственно и Богом уже заложено. Вот. И поскольку вот Господь есть любовь, то, конечно, любовь, она не бывает принудительной, она бывает добровольной. И человек, Адам и Ева, они не имели еще опыта добра и зла, они были, ну, как дети, наивные. Вот, но тем не менее, их тоже прелестило это вот предложение, что будете как боги. То есть у них тоже вот это было, но это вероятно от того, что не было той любви, которая должна была быть из единицы, из этой трети от падших ангелов и в Адаме и Еве. То есть, а любовь – это благодарность Богу, благодарность, признательность и верность. Вот. И то есть вот эта вот любовь, благодарность, признательность и верность, вот как я своими там куриными мозгами понимаю, она, ну и слышала, конечно, это объяснение таких людей следующих, что она должна через испытания пройти. То есть вот человек должен прийти к непадательному состоянию через вот эти испытания, которые вот человечество на протяжении всей истории человечества проходит. Но, вероятно, и ангелы, они же, вот эти падшие ангелы, как вы их назвали, в общем, несколько иначе, они тоже, наверное, страдают от того, что они же теперь находятся вне благодати, а те, которые остались верными Господу, они в непадательном состоянии уже не могут отпасть. А потом ангелы, это же служебные духи, у них у каждого определенная задача. А вот у человека, у него же вот подобие и образ Божий, он безгранично имеет рост, возможность роста. И Дениса позавидовал, что какой-то там с двумя ручками, двумя ножками, ну как это описывалось примитивно, может стать выше его, может подняться выше его. Ну вот не знаю, правильно ли я рассуждаю на эту тему. И вот скажите, пожалуйста, а вот преподобный Сергий Радонеж, он по какому уставу сам жил и потом обитель свою вот создавал? По какому уставу? Угу. Благодарю.
Ну вот, да, мне кажется, что то, что вы говорите, мне, например, очень понравилось, да, действительно, я не сказал о любви, и это необходимая составляющая, конечно, послушания Богу, и реализация свободы, она, конечно, в том и состоит, что человек или ангел вправе либо принять любовь Божию, либо ее отвергнуть. У человека все немножечко проще. Человек не всеведущий, человек не знает многого из того, что знают или знали ангелы, даже при самом своем творении. Они видели Бога и знали Его. И вот эта любовь, которая на них изливалась постоянно, и которую они знали во всей полноте, могла быть ими или принята, или отвергнута на основании чего? На основании гордости. Вот гордость почему считается самым важным грехом, и гордость, от гордости происходят и все остальные грехи. Вот искони дьявол согрешил. Чем он согрешил? В первую очередь, возгордившись. Это вот известно, известный факт, что следствием гордости оказалось отпадение от Бога. Поэтому и для нас очень важно, чтобы мы не гордились. И вот это вот... мысль о том, что можно отвергнуть любовь, и в этом и есть самый страшный, самый главный, может быть, грех Деницы и третьи ангелов, которые отпали от Бога, или агелов, отвержение любви божественной, вот это, конечно, и есть, наверное, очень хорошая такая мысль, правильная, наверное, это и есть самый главный грех. Адам и Ева тоже отвергли любовь Божию. Но все-таки они настолько ограниченные были существа, и, как вы правильно сказали, наивные, может быть, немножечко, да, в отличие от Деницы, который возгордился. Гордости там не видно, хотя дьявол соблазняет, будете как боги. Но на самом деле они какие-то вот такие детские, у них какой-то грех, хотя он и повлек очень серьезные такие последствия в виде начала истории полной греха. Но, тем не менее, конечно, разницу мы четко видим между падением Деницы и падением первых людей. Но у нас еще один вопрос есть. Здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Отец Михаил, очень мне понравилось, что вы говорили про пост, очень подробно и понятно. И что нужно проконсультироваться с врачом, со священником. Но если это все пройдено... Но вот по возрасту вроде как мне и положено, и по болезням вроде и положено, как бы иногда не соблюдать строго пост. Но, ну, совесть мучает. Вот как быть с этим? То есть я понимаю, что я вроде как не нарушаю грубо, но тем не менее, когда ты понимаешь, в общем-то, ну, что для тебя сделано, и то, что ты не можешь... как бы Богу отдать должное, как быть с этими ощущениями своими?
Да, вот тоже правильно очень, конечно, потому что мы можем даже и по уставу, вот вроде бы ослабление поста принять, но вот что-то вот у нас щемит в груди, вот, ну, могли бы, наверное, вот и получше, и постараться бы как-то, вот есть у нас вот такое ощущение, такое чувство. Это да, это правильно. Я бы посоветовал, на самом деле, тем людям, которые смущаются вот такими вещами, обратить внимание на тот пункт типикона, который мы часто упускаем из вида, а именно на ограничение числа трапез. Устав вообще предусматривает там одну или две трапезы всего, вот этот строгий монашеский, я имею в виду, устав. Наш иерусалимский, одну или две трапезы в день всего подразумевает. А мы довольно часто ходим мимо стола, у нас сейчас обычно или печеньешка там лежит какая-то, или еще что-то такое. Мы ходим мимо стола, и моя бабушка называла это кусочничаем. То есть кусочки там, кусочек здесь какой-то сухофрукт, здесь грушу съел, здесь, так сказать, огурчик какой-то, здесь еще что-то. Вот я бы посоветовал обратить внимание на этот пункт устава, который мы регулярно нарушаем, даже если ограничиваем себя вот в скоромной пище. Есть у вас, например, правило питаться вот 3 раза в день. Да? Есть завтрак, ну это наиболее традиционный такой вариант. Есть завтрак, есть обед, есть ужин. Завтрак, например, в 10 часов или там 8 часов, во сколько там нужно. Пенсионеры встают попозже, рабочие люди пораньше. В 10 часов, допустим. Обед, ну, в 3, допустим, да, или в ужин, во сколько. Кто-то в 6 ужинает, кто-то в 8 ужинает. Неважно. 3 приема пищи. Это уже больше, чем в уставе положено. Ну, 2 это уж слишком будет, наверное. 3 приема пищи. Вот, пожалуйста, соблюдайте хотя бы вот это. Это не так-то просто, на самом деле. Для тех, кто привык вот кусочничать, да. Вот, пожалуйста, утро, завтрак, обед и ужин. И уже это будет своеобразным постом. И питайтесь просто. Каша есть каша, значит, суп есть или там щи из кислой капусты, пожалуйста. Вот. А если вы прибавите к этому рыбу, то вы будете поститься не по иерусалимскому, а по студийскому уставу. Но это же тоже устав. И даже монашеский еще устав. Так что имейте в виду, что по другому уставу, по которому у нас целые века постились наши предки, в том числе, скорее всего, в лавре преподобного Сергия такой же устав был, но там монашеский устав немножечко строже, конечно. Вот. Великим постом разрешалась рыба. Так что, пожалуйста, не смущайтесь нисколько, значит, вы просто поститесь немножечко по другому уставу. А так вот... Так вот, постарайтесь все-таки следовать советам врача и своего духовника. Самостоятельно старайтесь все-таки не выдумывать. Про преподобного Сергия я ответил, но поскольку все вот это око церковное все-таки уже ученик преподобного Сергия нам преподнес и оставил в наследство, а именно тот вариант устава, по которому сейчас мы живем, то похоже, что я вот как-то не задумывался над этим вопросом, но чисто хронологически получается, что преподобный Сергий жил по уставу предыдущему еще, не тот, который у нас сейчас, а по студийскому. Наше время подходит к концу сейчас. У нас еще, я надеюсь, будет возможность когда-нибудь еще поговорить, возможно, уже после окончания поста. Желаю всем хорошо провести остаток поста и радостно встретить Святую Пасху. А теперь нам надо помолиться. Помолиться и о здравии тех людей, которые просили о них помолиться, и о упокоении тех, кто уже от нас ушел. Помяни, Господи, о здравии рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, Серхия Мандритеирия, протоиерея Александра, игумена Филарета с сестрами, игумена Сергия с сестрами, президента Владимира, Евгения, Кирилла, Зиновия, блящего Дмитрия, блящего Светланы, Константина, Лидии, матушки Ирины, Серафима, блящего Андрея, Ирины, Ларисы, Дмитрия, Андрея, отроковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, тяжко болящей Татьяны, Зинаиды, Ольги, Елизаветы, Евдокии, Надежды, Ольги, Татьяны, Виктора, Евгения, тяжко болящей Ники или Нины, Дарьи, отрок Артемия, Ольги, болящей Нины, Никиты, Савы, Ларисы, Фатинии, Елизаветы, Ольги, Марии, Ирии, Василия, Таисии, Любови, Сергия, Ирины, Галины, Нины, Валентины. Упокой, Господи, душу усопших, раб Твоих, святейшего Патриарха Алексея, Архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, бедного иеромонаха Василия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Дмитрия, Вячеслава, пресно поминаемые Лидии, Павла, Сергия, Петра, Петра, Владимира, Антонина, Павла, Марии, Антонины, Сергия, Екатерина, Дмитрия, Евсевия, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Василия, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, воина Максима, Анны, Александры, всех воинов на поле брани, живот свой положивших. И простим всякое согрешение, вольное и невольное, упокой их в Царстве Своем Небесном. Ну, прошу также помолиться и о моих усопших родственниках, о протоиерее Дмитрии, матушке Нине, Наталье, моей сестре, которая скончалась полгода назад, о Владимире, Николае, Матроне, Агриппине, Дарье, Царство им небесное, вечный покой в вечных селениях своих. Еще раз повторяю тем, кто еще только приступает к правильному и хорошему исполнению Великого Поста. Пожалуйста, обратите внимание в первую очередь на духовную составляющую этого поста. Сотворите милость тем людям, которые нуждаются в этой милости. Вспомните то, о чем перед началом Великого Поста нам Святая Церковь сообщала. Сообщала нам о том, как будет судить Бог людей, то есть нас с вами. И Бог будет судить людей по его делам, а не по его словам. И даже не потому, как они соблюдали тот Великий Пост, который сейчас мы все с вами проходим. То есть, если ты не встретил странника и не принял его, ты самого Господа не принял. Если протянутую к тебе руку ты оттолкнул или отвернулся от человека, который просит у тебя милостыни на кусок хлеба, это ты от Господа отказался. Если ты не навестил болящего, который нуждался в твоей помощи, это значит, что ты самого Господа не навестил. Если в тюрьме сущего, даже за, может быть, какие-то преступления не помиловал и тоже каким-то образом не облегчил его тяжелую, и так тяжелую, конечно, участь, то ты самого Господа не посетил, потому что и Господь был в темнице, потому что и Господь преследовался, казалось бы, судьями, но неправедными судьями. Не будем сами неправедными судьями, будем судьями самим себе в первую очередь. А всеправедный и милостивый судья Господь наш Иисус Христос, который придет когда-нибудь судить мир, тех людей, которые других не осудили, тоже не будет осуждать, а примет в Царствие Свое Небесное. И мы там и поймем, кто есть кто, и каким образом Великий Пост помог нам в реализации наших христианских задач. Спасибо вас, Господи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.